Итак, слово им, имя ему Слово Божье. Итак, Слово Божье больше всего описывает суть этой личности или сущность. Именно написанное Слово Божье, которое мы имеем, нельзя отделить от Иисуса Христа. Если кто-то говорит, что у него есть отношения, хорошие отношения к Иисусу Христу, но у него нет никакой связи с Библией, то тогда надо спросить его, действительно ли он знает Иисуса Христа. И еще что-то. Иисус Христос не показал нам, нигде не оставил нам фильма Иисус Христос. Он мог бы оставить нам фильм. Для Бога нет в этом проблем. Он бы мог бы подождать, пока человечество развилось до того, как начали показывать фильмы. И потом он бы пришел бы на землю. Или он бы мог бы помочь людям быстрее развить технику, что уже тогда бы у них были фильмы. Он не дал фильмов о себе. Он пришел во время, когда не было фильмов. Тогда еще и фотографий не было. И это было очень мудро. Поэтому мы и концентрируем себя на Слово Божье, на слышание. Бог решил достичь нашего мышления через наше ухо. И через Слово. И своим Словом Он показывает нам картину в Духе, рисует нам картину в Духе, картину Иисуса Христа. 2 Коринфянам 3, 18. И все мы... да, от славы в славу, да. Мы видим Христа. Как? Когда мы смотрим на Его Слово, читаем Слово, мы видим Его. Когда мы размышляем о Нем, через то, что уже Дух Святой показал нам, это совсем что-то другое, совсем другое по сравнению с тем, что мир представляет собой, себе. Поэтому эти фильмы в Иисусе Христе, они не показывают нам Иисуса. Потому что в фильме мы видим артиста. И мысли режиссера нам диктуются. И это больше отвлекает нас, чем приближает. Мы с этого места не запрещаем смотреть этот фильм. Но мы хотим сказать, что это больше разрушает, чем созидает, чем помогает. Потому что в нашем внутреннем создании появляется какая-то картина, которая не соответствует действительности, и она нам мешает жить потом. Допустим, если мы смотрим там какие-то местность или горы Иерусалима, это нам может помочь. Это география. И можно поехать и это самому посмотреть, если у кого есть возможность. Но это тоже не помогает. Помогает Слово Божие, Его достаточно. Стих 14. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых». Да. Wir haben doch Kinderbibel mit den Bildern, ja. Вопрос в том, насколько детальны эти картинки. Чем проще эти картинки, тем лучше. Чем они по-детски выражены. Чтобы на ребенка что-то не повлияло неправильно. И когда он смотрит картинки, надо объяснять. И через то, что мы объясняем, если ты своим деткам сейчас будешь, он что-то видит, а ты будешь рассказывать, тогда у них появится правильное представление через ухо, а не через глаза. Итак, дальше стих 14. «И воинства небесные следовали за ним на белых, на конях белых». В других местах Библии мы узнаем, что у Господа есть два вида сопровождающих. С одной стороны, ангелы, и с другой стороны, верующие. Матфея 16:27 мы читаем о ангелах, что Сын Человеческий придет во славе Отца со своими ангелами, со своими посланниками. И Матфея 24:31, когда Господь появится, то Он пошлет своих ангелов с трубами, и они соберут своих от четырех ветров, соберут своих избранных, от со всей земли, получается. И это очень быстро произойдет, потому что Господь появится, и все избранные раз и собрались к Нему. Апостол Павел описывает это в 1 Фессалоникийцам, 4 главе. Мы знаем все это, хорошо это место. И давайте посмотрим эти стихи.
Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Приведет с Ним, видите? И сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, и так верующие останутся до пришествия Господня. Написано прямым текстом. Не говорится здесь, что будет восхищение раньше. Итак, мы, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. И здесь правильно здесь по-гречески посмотреть, не опередим усопших. Потому что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и уснувшие во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с Ним восхищены, будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Итак, некоторые из верующих останутся до пришествия Иисуса Христа. Здесь это очень ясно написано. И те, которые останутся до пришествия Иисуса Христа, они будут восхищены к Нему навстречу. Когда Он придет. Он придет, и они придут к Нему. Он соберет их. Здесь написано, или ангелы их соберут, или они сами придут. Здесь главное, что они выйдут Ему навстречу. И в Матфея 24 главе написано, что ангелы их соберут. Это то же самое. Вот это очень быстро произойдет. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 15 глава, что это произойдет очень быстро. 15:51 приблизительно. И 52.
Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока. Видите, как это быстро произойдет? Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
Итак, Господь грядет, мертвые воскреснут, и мы, верующие, живые изменятся, и тела изменятся, преобразятся. И все это будет здесь очень быстро, мгновение ока. Если Господь действует, Он быстро действует. Мы вдруг открыли глаза, закрыли, и уже все случилось. И потом они встретились с Ним на облаке вернулись назад и продолжают идти на землю. И святые потом будут всегда с Ним там, где Он есть. И когда он встанет ногами своими на гору Леонскую, то есть святые будут с ним уже. Захария 14 глава. Четырнадцать три. По пятой посчитайте, кто нашел. Спасибо. И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним. И в Библии ангелы тоже называются святыми. Значит, и ангелы, и верующие будут вместе с Господом. Оба вида святых. Они будут с Ним. И здесь далее мы читаем «на белых конях». Это тоже образное такое высказывание, описание. Это будет армия, воинство написано. Но интересно, что это воинство сидит уже, все сидят на лошадях победителей. И им не надо никакое оружие иметь. Им не нужны никакие шлемы, никакое оружие, луки там или еще там что. Нет. Это будет радостное собрание в чистых белых одеждах в Вессоне. Как будто они идут не на брань, а на брачный пир. Потому что не будет этой брани. Из уст его же исходит острый меч. Это единственное оружие, которое будет у Господа. Это Его Слово. Он скажет Слово, и их не станет. И этим словом осуждения, которое выйдет из уст Его, Он поразит всех врагов. И Он будет пастором. Здесь и греческое слово используется, не Он пасет, Он будет пастором. А быть пастором — это значит и быть царем. Здесь у нас, если пасти, это слишком слабо переведено. И to shepherd — это значит быть по-английски, в немецком языке нет этого слова. Я hitter sein. Я верхам hitter sein. Быть пастором. Асо. Нет у нас такого. Нет такого глагола, чтобы сказать быть пастором. У англичан есть это слово, а? В российском языке, да. Да, пастыревать. Но это нельзя сказать пастыревать. Нет, верхам das nicht. Это больше, чем пасти. Пастух пастет. Но пастух делает больше, чем пасти. Он хранит своих овец. Он идет впереди их. Видите, это глагол, который говорит о том, быть пастухом, быть пастором, это имеет более широкое значение, чем просто пасти. В Ветхом Завете используется слово «быть пастором», когда описывается царь. И царь является пастухом народа. И Иезекииля 34. И он сначала говорит о злых пастырях, о плохих царях. И он потом говорит о пастыре, которого он восставит. 23 стих. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида, Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Он будет царем их. Так будет Господь царем. И будет пасти их жезлом железным. Этот посох, он железный. Он не поломается. Если бы посох поломается, тогда и царя не будет. Если ломается этот посох царя, жезл царя, то царь уходит. Но этот жезл, он не ломается, его даже он из железа, он крепкий. Он останется навсегда. И далее мы читаем, он топчет точило вина ярости. И опять мы берем это описание из Исаии 63 главы, суд. Третий стих, спасибо. И далее он правит народами. И в 16 стихе мы читаем, что на одежде и на бедре его написано имя. И его имени хватает уже для того, чтобы уничтожить врагов. Но прежде чем здесь описывается, как будет победа над, как произойдет победа над врагами, здесь описывается, что призывается сначала птицы на пир. И это второе видение. И прочитайте, пожалуйста, 17-18 стихи. Спасибо. Итак, исход битвы настолько ясен, что уже начинают приглашать птиц, которые едят трупы. Эти трупы не хоронятся, они отданы птицам. Это значит, что враги будут этим самым и обесчещены. Езекииль 39 глава, 4 стих, а потом 17 и по 20 стих описывается то же самое. Все вот эти стихи, они имеют свое происхождение в Ветхом Завете. Этот язык, он... очень похож на язык Ветхого Завета. И далее, и потом с 19 по 21 стих прочитай, Рома. Итак, здесь 19 стиха мы видим продолжение того, что было прервано 16 главой, 16 стихом. Можно было написать, что это дальше, 19 стих, это 16-17. Помните, что там речь шла, а что он собрал их в место, которое по-еврейски называлось Хармагеддон. И в конце 14 стиха мы видим, что они собрались на брань против Бога, Вседержителя. И теперь здесь как раз идет продолжение того, что там было написано. И так описывается здесь это. Они там они собрались, а здесь дальше уже описывается эта война. Но войны нету. Итак, это выступление этой армии превращается в короткий суд. Хватается зверь, хватается лжепророк, и их живым бросают в озеро огненное. Им даже не дают умереть. Они без суда их бросают туда. Потому что суд над ними уже произошло. Они сами своими делами осудили себя. Не надо ничего доказывать уже. Уже все ясно. А прочие убиты мечом. Итак, слово вышло из уст, и они все умерли. Он сказал слово, и их нет. Matthäus 24, 28, ist das Gleiche oder ist es etwas anderes? Da. Wo ein Leiche ist, dort kommen die Adler zusammen. Там, где суд должен состояться, там он состоится. И здесь уже очевидно, что надо судить. И эти все птицы, которые питаются этим, они уже крутятся в этом месте. И ученики спрашивают, а где же это будет? Везде. Он сказал, везде, там, где люди заслужили суд, там Бог производит суд. Не, но здесь сатана еще не бросается, здесь только бросается зверь, это человек. Не, здесь пока же идет война, люди вышли, на борьбу с Богом вышли люди, армию собрали, пошли на борьбу. А предводителем был этот зверь и лжепророк, антихрист и лжепророк. А там дальше мы будем читать, что Бог бросит потом и дьявола, и смерть, и ад, будем читать. Weißt du, das war die Frage wegen dritten Teil von Engel, aber wir sprechen dann etwas später darüber ein bisschen, weil das nicht reinpasst. Ja. Далее, в 20 главе, уже мы будем читать здесь о суде Наташа над дьяволом. И здесь будет уже первопричина наказана. Итак, в Откровении написано четыре больших врага Божьих. Сначала дьявол, 12 глава, дракон описывается там. И он преследует жену, 12 глава. И потом два следующих врага, это антихрист, зверь, и его жил пророк, это 13 глава. Потом блудница. Первый раз упоминание о ней 14 глава. И теперь в обратной последовательности они уничтожаются. Сначала Вавилон, 18 глава. Потом два зверя, антихрист и лжепророк, и остается только один. И этот, этого одного будут по-особенному, к нему отнесутся по-особенному. Сначала его связывают, заковывают на 1000 лет, но потом он составит им компанию, он придет к своим друзьям, к антихристу и лжепророку. Прочитаем первые 3 стиха. Спасибо, Рома. Итак, нам показывается сначала тот, кто исполняет этот суд. Итак, здесь описывается ангел, сходит с небес. И не надо Иисусу Христу даже этим заниматься. То, что осталось сделать, это может сделать один из слуг Иисуса Христа. Это уже мелочь. Иисусу Христу не надо еще этим заниматься, утруждать себя этим. Господь раз уже боролся, и Он боролся до крови на Голгофском кресте. Итак, лев пролил свою кровь, и он стал агнцем. Там он победил дьявола. Теперь ему больше не надо бороться с ним. Это была настоящая историческая борьба. И в том пришествии он только появляется, Христос. Уже нет борьбы. И для того, он просто убирает дьявола. Для того, чтобы убрать его, не надо уже бороться с ним. Этот слуга, Божий ангел, он выполняет как бы так мимоходом то, что ему сказано, поручено. Он берет дракона, и этот дракон имеет 4 имени. Ну, Иисуса Христа мы тоже часто перечисляли эти 4 имени. Но смотрите, как они отличаются, эти 4 имени Христа от 4 имени дьявола. И здесь показывается, описывается личность схваченного. Как дракон он уничтожал. Как змей он обольщал. Как дьявол он богохульствовал. И как сатана он был противником. И он брошен в бездну. И заключил его там, закрыл его на ключ. И потом положил еще печать. Здесь описывается как бы тройная безопасность. Сначала сковать, закрыть на ключ, еще печать поставить. Для того, чтобы он уже действительно оттуда не вышел. Итак, он сделается безвредным на эти 1000 лет. Это значит во время 1000-летнего царства. После же написано, что должно быть ему освобожденным. Должно быть. Почему? Потому что так говорит Господь. А то, что говорит Господь, то должно быть исполнено. Бог знал это, Бог написал это, и раз Он это написал, то это будет исполнено. И потом описывается 1000-летнее царство Павла Вильнюха без фрага. Эрсте Коринте Фюнфцин, Штерге Штрибен. Драйнцванцих. Ну. ist es jetzt 25 dieses 1000-jähriges Reich? Oder was ist jetzt 25? Wann geschieht das? Итак, Иисус Христос воскрес. И Он вступил в Царство вознесением на небо. И мы читаем уже, что «Сядь, одесную меня, пока не положу врагов твоих под ножью ног твоих». Это было сказано Иисусу Христу во время вознесения. Это 109-й псалом. И в Деянии апостолов 2 глава тоже об этом говорится. И это понятно, что он сел одесную отца, по правую сторону отца, чтобы царствовать. И он будет царствовать, пока враги его будут положены к его ногам. Итак, последний враг – это будет смерть. Это в конце тысячелетнего царства. Итак, царство Иисуса Христа от вознесения до конца тысячелетнего царства. Und dann alles in allem wird Gott sein. Это будет вечное состояние. Когда Бог будет являться господином всему. А все во всем это значит, что Он над всем. Ага, das ist was diese Gott ist alles in allem. Das ist wie ein bisschen diese östliche Religion Nirvana, als ob man sich da irgendwo also löst in
ja, wir müssen uns da nicht mit den Philosophien auseinandersetzen.
Для того, чтобы этот стих истолковать, не надо обращаться к философии. Это выражение говорит о том, что Бог, триединый Бог, стоит над всем. Все подчинено Ему. Все живет от Него, вся жизнь от Него. Сегодня мы тоже во Христе Иисусе. Мы также сегодня понимаем это без восточной религии, что как мы живем во Христе, как мы сокрыты в Нем. И точно так же будет и там. Мы будем в Нем сокрыты. Я. Also einige, vielleicht, ich verstehe das nicht so, aber es gibt solche, die sagen, also das schwebt alles irgendwo, das ist alles unklar, amorph so quasi, verstehst du? Ну, это слишком много, они говорят своего, говорят, это очень написано. Кстати, это греческая философия тоже. И чувствуете, что мы являемся дети греческого государства. Как быстро человек спешит все одухотворить, сделать каким-то нечувствительным, недотрагиваемым, каким-то аморфным, прозрачным. И греки представляли себе будущее как что-то такое туманное, облачное, философы греческие, да, неприкасаемое, что его нельзя, ты хочешь прикоснуться, его нету, нереально, да. А Библия говорит нам, что есть воскресение. И это же, только это показывает нам, что есть тело, новое духовное тело. Оно, его можно будет прикоснуться к нему. Новая земля, новое небо, новое пространство, в котором будет все это находиться, в котором будет жизнь. Так, нет речи здесь о каком-то, о чем-то нереальном таком, кажущемся. Я, да, Рома? Я тебе ответил на этот вопрос, а ты такой ответ на другой вопрос. Как можно дьявола цепью сковать? Ну, точно так вот я, и я сделаю плечами. Er sagt jetzt, der Teufel wird ihn hier jetzt Abgrund geworfen. Ich sage dir, wo Abgrund ist, wenn du mir erzählst, wie man Teufel mit der Kette binden kann.
Vergessen wir nicht, das ist ein Bild.
Это все фрагмент, это видение. Но для нас важно помнить то, что говорит это видение, о чем оно говорит. Все мы знаем, что здесь говорится. Если его цепями сковать, мы помним, что человека ковали, у которого бесы были, ничего не дало, а как дьявола сковать. Другими словами, он не сможет больше действовать. Это значит, в это время не будет дьявольского искушения, соблазна. Он будет просто, он будет изолирован. Вчера немножко мы говорили о демонах. Мы же помним, что сегодня демоны тоже действуют во тьме. Они злые духи, действующие во тьме, в Ефесянам написано. А если мы ходим во свете, если мы находимся в молитве, в присутствии Божьем, в близости к Богу, и прячемся во Христе, туда они не приходят. Он не может во свете действовать, он боится света. Это существо тьмы, он ищет тьмы, ищет греха. А там, где я даю грехом место врагу, тогда я даю ему какое-то темное место, где он может начинать действовать во мне. Понимаете? Это очень важно, Рома, что прятаться во Христе, а не грешить. Когда мы начинаемся, когда мы гордимся, когда мы превозносимся, или сребролюбие нами овладевает, мы открываем двери дьяволу. Он сам был гордым. Поэтому мы просим, Господи, смири меня, научи меня ходить в смирении. И Господь охотно слушает такие молитвы. Если мы действительно думаем то, что мы говорим, и хотим то, что мы молимся. С 4 по 6 стих, Рома. Спасибо. И здесь вначале мы видим, описываются те, которые царствуют, или те, которые правят. Сначала говорится «вообще», а потом шаг за шагом описывается, что это такое, что это за правление. Итак, сначала говорит «и увидел я престолы». Интересно, что там дальше написано, правильно перевести, «и увидел я престолы, и они сидели на них». Паша, как там в английском? «И увидел я престолы, и они сидели на них». Также там у тебя? 4 стих. 24. О, они сидели. Это просто у нас, да. Здесь точно не говорится, кто здесь сидит, пока. В шестом стихе мы узнаем, кто это такие. Это будут все, имевшие участие в первом воскресении. О них описывается, что вторая смерть не имеет над ними власти, они будут священниками Бога и Христа. Итак, все, имеющие участие в первом воскресении. Это весь народ Божий. Они сидят на этих престолах и соцарствуют вместе со Христом. И им будет дано право, право осуждать. Они будут выступать как судьи, как в Ветхом Завете книга судей. Эти судьи Ветхого Завета, они не были только теми, кто сидел и судил. Они также говорили, приговоры высказывали, и они и правили. Они управляли. Они делали все то, что делал царь. У нас есть сегодня разделение. У нас есть, допустим, власть судей. У нас есть потом власть закона. И власть исполнителей. Это полиция и все эти остальные, кто исполняет. Итак, тот, кто дает закон, это другие люди. Милиция и законодатели – это разные группы. А судьи – это еще третья группа людей. Это очень разумно сделано. Если бы один был в одном лице, все было бы, то он бы подделал под себя законы. И никто ничего не против сделать, потому что он его сразу... Потому что он сам и полицай, он возьмет его и арестует сразу. Поэтому у нас есть разделение этой власти. А здесь это будет все в одних руках. Нам это необходимо из-за грехопадения на земле. А там в этом не будет необходимости. Потому что законодателем остается Господь. А судьей и правителем, царем будет Иисус Христос и те, кто с Ним. Рема. А 1 Коринфянам 6:2 там написано, что святые будут править миром. Судить мир, да. Судить в смысле править. И 1 Коринфянам 6:2. И 3 стих также. Также и ангелами. Мы будем также править ангелами. Править. Там судить в смысле править. Как судьи в Ветхом Завете. Книга судей. И далее, 4 стих. И души обезглавленных за свидетельство Иисуса. Он увидел их. И они сидят на престолах. Это, он же видит там же тех, которые не поклонились зверю. И они сидят на престоле. Не приняли начертания, они сидят на престоле, они остались верными ему. И они могут царствовать. Интересно, этот стих, они, у нас написано «ожили», а там написано «они жили». Но как же они жили, если они были убиты? Они же должны быть мертвыми. А Христос говорит, нет, они жили. И они жили и на земле для Бога, и там они уже воскресли. И здесь они уже царствуют со Христом. Жили, да? А? Их раньше убили. И они воскресли в пришествии Христа, да. Когда они воскресли? Когда они воскресли? Mit der Ankunft Jesu Christi. Когда Иисус Христос пришел, они воскресли. Да, да, это неправильно. Они жили. Du hast das damals noch gesagt, dass sie immer lebendig war, wenn, als sie, sie waren lebendig, seitdem sie Jesus Christus aufgenommen haben, schon auf der Erde, weil sie jetzt...
Ja, aber das,
nein. Einmal hast du das erzählt.
Verstanden habe. Sie waren physisch. Waren sie
ja, ja, physisch waren sie tot.
Aber wir sehen, dass sie jetzt leben.
Ja, okay.
Mhm.
Ah, okay. Nein, ich hab damals verstanden, dass sie für Jesus Christus waren sie auch lebendig auf der Erde und für Gott sind die Gläubigen lebendig immer und ja. Ungläubige sind schon tot, obwohl sie noch am Leben sind auf der Erde. So einen Gedanken hast du gehabt. Okay. Хорошо. Да. Да. Все верующие. А? Да. Да, 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 это имеется в виду. Да, эти люди тоже там. Они тоже там. Это просто перечисляется. Перечисляется все, что было, с чем мы имели дело на земле. Все спасенные. Das sind alle, die gerettet sind. Sind da. В шестом стихе мы почитаем об этом дальше. Блажен и свет и свят, имеющий участие в воскресении первом. Они будут царствовать с Ним. Все верующие. Все верующие. Никто не исключается здесь. А другие умершие, они не жили в этот момент. Еще для них не было воскресения, для суда. А? А хорошо, не жили опять. Снова, не жили снова, да. Это за неверующие говорится. Неверующие еще не были воскрешены для суда. Ты имеешь в виду пятый стих? Не жили. Не жили. Да, не воскресли, да. В тот момент они не жили. В тот момент, когда он это видел, они не жили. Значит, их не было. Понимаешь, Саша? Да, ну да.
Анэцезан. Nicht, nicht auflegen.
Не, можно здесь... Im vierten und fünften Vers, das sind jetzt gleiche Wörter oder andere Form?
Ich glaube, das...
Сейчас мы посмотрим. Хорошо. Итак, в четвертом стихе они жили. Они жили просто.
И в пятом стихе
в пятом стихе они не жили снова. Перевести с греческого. Так же, да? Они не жили снова. В тот момент они снова не жили. Можно сказать, не жили. Здесь можно сказать, не жили второй раз. В пятом стихе можно сказать, что они не жили. Или они не жили снова дословно. Не, а в четвертом они не жили просто. Не жили. В тот момент... А жили, да, извините. А в четвертом они жили. В тот момент они были живые. Это textus receptus. Vielleicht müssen wir jetzt Pause machen. Vielleicht sind wir fertig jetzt. Итак, давайте мы обобщим перед перерывом. Итак, здесь описывается первое воскресение. Итак, блажен – это тот, кто может радоваться, тот, кто может быть счастливым, и он является и святым в очах Божьих, потому что в нем нет уже греха. И вторая смерть не имеет власти над ними. И они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним. Это значит, будут и священниками, и царями с Ним. Представьте себе, на старой земле, на этой земле, во время тысячелетнего царства, и будут люди, которые воскресли из мертвых, имеют новое тело, и будут и с этим новым телом жить на старой земле. Когда Иисус, так же, как и Христос когда-то, когда Он воскрес, Он появился в новом своем теле и пришел к ученикам на старую землю. И Он прошел через стену, через дверь. Они испугались, подумали, что это Дух. Нет, я не Дух. Попробуйте меня. Духа ты же можешь рукой пробить. А Он имел тело. Можно было потрогать Его. Есть что-то покушать? Да, хорошо, давайте я поем с вами. Я не Дух, я имею тело. Итак, воскресший Христос имел свое фактическое тело, новое тело. Оно было уже другим. Но это было тело. И он был с учениками. И он мог уже менять миры. И то он был, то его уже нет. Представьте себе свое состояние. Ты можешь, допустим, через секунду быть уже в Америке. Потом вернуться назад на Украину. И бесплатно. И бесплатно. Он агель, все. Он и тикет. Да. Это будет чудесно, да. В раю, то есть, да. Так что. Тоже житья, мы будем читать дальше об этом. Листья. Листья там будут для того, чтобы... А там написано, что там целебные листья, а там написано терапия. Будем этим разбираться. Я. Вазе факец в отцу золте. Не-не, и народы. В том-то же дело, что будут люди с таким телом, как сейчас, и будут люди с духовным телом. Не все. Это не все. Когда он явится, станет на Елеонскую гору. Да. Представляешь, как хорошо. Там, да, написано еще, и буду дольше жить еще, чем 100 лет. Если грешить 100-летний, да. Ну, давайте будем делать, наверное, паузу.